Сначала их насчитывалось десяток, не больше. Они появлялись вместе со своими женами, детьми и собаками, которых употребляли в пищу. Но уже через несколько лет они заполонили 4 улочки в предместье рядом с портом. Все новые и новые китайцы наводняли страну, не оставляя никаких следов в регистрационных таможенных списках. Некоторые, совсем еще недавно молодые китайцы, так стремительно превращались в почитаемых патриархов, что невозможно было понять, когда они успевали стариться. Народная интуиция разделила их на 2 класса — китайцы плохие и китайцы хорошие. Плохие — те, что ошивались в мрачных постоялых дворах вокруг порта, и случалось, какой-нибудь китаец объедался там по-царски или умирал прямо за столом, над варевом из крысы на постном масле. Про эти постоялые дворы ходили слухи, что на самом деле там торгуют женщинами, и продается и покупается все, что угодно. Хорошими были китайцы из прачечных, унаследовавшие священные знания. Они возвращали рубашки еще более чистыми, чем новые, с воротничками и манжетами, похожими на выглаженную церковную обладку. И именно из хороших китайцев был тот, который на цветочных играх разбил на голову 72 своих гораздо лучше оснащенных соперников. Никто не разобрал имени, когда Фермина Даса в замешательстве прочитала его. И не потому, что это было необычное имя, но просто никто никогда в точности не знал, как зовут китайцев. Однако долго раздумывать не пришлось, потому что примированный китаец тотчас же возник из недр партера с ангельской улыбочкой, которая всегда бывает у китайцев, когда они рано приходят домой. Он был так уверен в победе, что заранее в честь нее надел обрядовую весеннюю рубашку из желтого шелка. Он получил золотую орхидею на 18 каратов и, счастливый, поцеловал ее под оглушительные насмешки неверящих зрителей. И бровью не повел. Он стоял и ждал посреди сцены, невозмутимый, словно сам апостол божественного провидения, и едва наступила тишина, прочел примированное стихотворение. Его никто не понял. Но когда новая волна насмешек схлынула, Фермина Даса прочитала стихотворение еще раз, тихим, мягким голосом, и первая же строфа ошеломила слушателей. Сонет, написанный в чистейшем парнасском стиле, был совершенен и овеян вдохновением, которое выдавало участие мастерской руки. Объяснение напрашивалось только одно. Какой-то большой поэт задумал эту шутку в насмешку над цветочными играми, а китайцы взяли на эту роль с условием до конца жизни хранить тайну. «Диарио дель Коммерсио», наша традиционная газета, попыталась выправить положение с помощью заумной статьи насчет давнего присутствия китайцев в карибских странах и их культурного влияния, а, следовательно, и права на участие в цветочных играх. Написавший статью был уверен, что автором сонета на самом деле был тот, кто назвался автором, и, ничтоже сумнявшийся, утверждал это, начиная с заглавия «Все китайцы — поэты». Затейники, если и вправду имело место затея, в конце концов сгнили в могилах вместе со своей тайной. Примированный китаец же умер без исповеди в подобающем восточному человеку возрасте, был положен в гроб вместе с золотой орхидеей и похоронен, так и не изжив горечи по поводу того, что не достиг в жизни единственного, о чем мечтал — репутации поэта. В связи с его смертью в печати снова вспомнили забытый эпизод цветочных игр и снова напечатали сонет с модернистской виньеткой, изображавшей пышных дев с золотым рогом изобилия, и боги, хранители поэзии, воспользовавшись случаем, расставили все по местам. Новому поколению сонет показался настолько плохим, что никто больше не сомневался. Автором был покойный китаец. В памяти Флорентино Арисы этот скандал прочно связался с незнакомой толстушкой, сидевшей рядом с ним. Он заметил ее в самом начале церемонии, а потом, объятый страхом ожидания, совершенно забыл о ней. Внимание привлекла перламутровая белизна ее кожи, благоухание, исходившее от ее счастливого полного тела, огромная грудь, как у обладательницы мощного сопрано, увенчанная искусственной магнолией. На ней было черное бархатное, очень облегающее платье, такое же черное, как ее жаркие, алкающие глаза, и волосы, подобранные на затылке цыганским гребнем. Висячие серьги, ожерелье и множество колец на пальцах, все как одно, со сверкающими искусственными камнями, а на правой щеке нарисованная мушка. В суматохе финальных аплодисментов она поглядела на Флорентино Арисо с искренней душевной грустью. «Поверьте, я всей душой сожалею», — сказала она ему. Флорентино Арисо был поражен не столько соболезнованиями, которые и вправду заслуживал, а тем, что кто-то, оказывается, знал его тайну. Она объяснила: «Я видела, как дрожал цветок у вас в петлице, когда вскрывали конверты». Она показала ему плюшевую магнолию, которую держала в руке, и открылась. «Поэтому я сняла свой цветок». Она готова была расплакаться, но Флорентино Арисо, ночной охотник, смягчил ей горечь поражения. «Пойдемте куда-нибудь, поплачем вместе», — сказал он. Он проводил ее до дому. Остановившись у дверей и оглядев обезлюдевшую полуночную улицу, он стал уговаривать ее пригласить его на рюмку бренди и заодно показать свои альбомы с вырезками и фотографиями о последних десятилетиях жизни города, которые, как она говорила, у нее имеются.